Well, good morning.
Доброе утро.
Доброе утро. Thank you to the worship team leading us this morning. I appreciate you guys singing such Christ-honoring songs. It blesses my heart to hear you sing songs I'm familiar with in my own language from the melody.
Большое спасибо нашей музыкальной группе, и я очень рад, что вы поете песни с таким глубоким содержанием. Я знаю эти песни на английском языке, и рад, что могу и вам подпевать, и это наполняет мое сердце глубокой благодарностью. Действительно, мы, как мы пели в последней песне, мы просим Господа, чтобы Он говорил к нам через Свое Святое Слово. Аминь.
Амина.
Аминь.
All right. Hey, I trust that you are also blessed by our brother's message earlier this morning.
Я уверен, что предыдущая проповедь нашего брата также была очень хорошей и благословила вас.
And I really want you to just be reminded anything that this brother says or anything that I say really isn't about our opinion, but it's based on the word of God.
И мне хотелось бы напомнить также, что все то, что говорил наш брат передо мной, все то, что я буду говорить, это не просто наше личное мнение, но мы стараемся брать и говорить вам то, что записано в Слове Божьем.
So the authority that we sit under this morning is not mere man, but Almighty God who's given us His Word to instruct us on these matters.
Так что авторитет того, о чем мы говорим, опирается не на нас самих, не на какого-то человека, но на самого Святого Бога, который наставляет нас в отношении этих тем.
So could I ask a favor of you this morning?
Можно я попрошу вас об одном одолжении?
Yeah, I need to take your picture.
Я должен вас сфотографировать.
Is that all right if I take your picture real quick?
Вы не против, если я сейчас это сделаю?
This is for my wife. She wants to know what you guys look like.
Это для моей жены. Она хочет знать, как вы выглядите.
So smile a little bit bigger, please. I need you to smile.
Пожалуйста, улыбнитесь пошире.
Come on, smile.
Улыбайтесь.
Okay, good. I'll send that to her a little bit later today.
Хорошо. Чуть позже сегодня я отправлю ей эту фотографию.
All right. Well, last night we kind of set the table with a little bit more of a theological underpinnings of the issue of biblical manhood and womanhood.
Вчера мы с вами подготовили почву для того, чтобы обсуждать взаимоотношения между парнями и девушками, дав богословскую подоплеку этого вопроса.
And this morning I want to talk to you about moving into an actual relationship with a guy or a girl as you think about marriage.
А сегодня мы перейдем уже, собственно, к вопросу о взаимоотношениях между парнями и девушками, готовящимися к браку.
So if you have your Bibles with you, open up to 1 Peter chapter 3, verses 1 through 7.
Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, третью главу, мы прочитаем стихи с 1 по 7.
And as you turn there, I just wanted to give you this morning's sermon title. We're going to be talking about preparing for construction, building convictions about marriage that will honor God.
Мы будем с вами говорить о подготовке к строительству здания, о том, как воспитывать правильные убеждения в отношении брака.
So hopefully we're preparing our lives, we're preparing for a future marriage, should God grant it, and we want to get ready for that privilege if the Lord brings it our way.
Мы должны подготовить свою жизнь к будущему браку, если Господь позволит нам вступить в брак.
So maybe we could just start off by reading the passage, and then we'll dive into our message together.
Итак, давайте прочитаем этот текст, и затем уже будем размышлять над ним. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 7 стихи. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Как некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах».
Do you know what time this session is supposed to be over? 12, I think. think 12, weren't we clarified?
12:10.
12:10.
Во сколько нам нужно закончить? Скажите. 12:20? 12:20.
12:20. All right, good. So let's pray together and we will begin.
Хорошо, давайте вместе помолимся перед началом этой проповеди.
So God, we pray that you would be exalted in our time today in your word.
Господи, мы просим, чтобы наше размышление над словом твоим послужило к твоей славе.
I pray for every young woman and young man in this building.
Я прошу тебя о каждом парне и девушке.
That you would be preparing them for marriage.
Чтобы ты подготовил их к браку.
God, we know that not every individual gets married in this life.
Мы знаем, Господи, что не каждому ты позволяешь вступить в брак.
But most probably will receive the gift of marriage.
Но, наверное, большинство здесь присутствующих получит этот дар.
And so I pray that this morning that you would help us to prepare our hearts.
И я прошу тебя, чтобы ты сегодня подготовил наши сердца.
And to prepare our lives.
И приготовил нашу жизнь.
For the institution of marriage.
К тому, чтобы мы могли жить в браке.
Bless the preaching of your word.
Благослови проповедь твоего слова.
And may God receive all the glory.
И да будет вся слава тебе.
In Jesus' name we pray.
Во имя Иисуса Христа.
Amina.
Аминь.
You may be seated.
Садитесь, пожалуйста.
Well, I just want you to know that I've actually built many things in my life.
Я вообще люблю строить.
As a kid, I really enjoyed going into the woods behind our house, and my brother and I would build these forts that we would play in.
Я еще, будучи ребенком, любил ходить в лес, который располагался неподалеку от нашего дома, и вместе со своим братом мы там строили форты, укрепления.
One summer I actually built a treehouse in our backyard with some boards, that was a fun summer for me to enjoy that project.
Однажды летом я даже построил маленький домик на дереве. Знаете, как иногда на ветвях дерева пристраивают домик такой, куда можно забраться.
Another summer I entered into a competition where I built a small wooden car to race against other young boys in our neighborhood.
Однажды я даже участвовал в конкурсе моделистов. Мы должны были изготовить машинки, и вот я сделал свою деревянную машинку, и она потом участвовала в соревнованиях с другими такими же машинками.
None of these things that I built stood the test of time.
Однако никакое из моих творений не выдержало испытания временем.
The fort in the woods is no longer there.
Тот форт, который я построил в лесу, уже разломан.
The treehouse lasted two or three years, and then it fell apart.
Домик на дереве продержался 2 или 3 года, но потом тоже развалился.
And I have no idea where that little wooden car is that I made. I have no idea where that is today.
И я понятия не имею, где эта деревянная машинка, которую я построил много лет назад.
None of those were ever intended to be lifelong projects.
Но все эти строительные проекты, в общем-то, и не предназначались для долговременной жизни.
But my dad is a far better carpenter than I am.
А вот мой отец, он гораздо лучше строитель, чем я.
My dad built some bunk beds in our house for my brother and I.
Он построил двухъярусные кровати в нашем доме.
He also built some furniture in the house. He built a little hutch that went in our kitchen, a coffee table, a couple of pieces of furniture.
Также он сделал некоторые предметы мебели в нашем доме. Например, он сделал шкафчик для кухни и другие предметы мебели.
My dad also built a barn in our backyard where a lot of our tools and toys went.
Мой отец также построил сарай у нас во дворе. Там мы хранили строительные материалы и инструменты.
Still, none of those projects were really intended to be lifelong.
Но и эти строительные проекты тоже не предназначались для длительной жизни.
There was one project, however, that my dad built that was meant to last for a lifetime.
Однако один проект, которым занимался мой отец, предназначался для длительного времени.
And it was our house.
Это наш дом.
My dad literally built our home where I grew up.
Дом, в котором я вырос, был самым буквальным образом построен моим отцом.
My mom and my dad used to live in what's called a mobile home or a temporary house until they could build a more permanent one.
До этого мои отец и мать жили в доме таком мобильном, его называют. Это, знаете, такой дом, который можно на машину поставить, перевести и потом разложить в каком-то месте. Он не требует фундамента.
And so after saving enough money, they began this lifelong project.
И после того, как они накопили достаточное количество денег, они взялись за строительство постоянного, стабильного дома.
Meaning that the intention of this house, since it was being built out of cement blocks, being built out of brick walls, was hopefully to last for 100 years or more.
Этот дом уже предназначался на долгое время. Он был построен из цемента, из кирпичей.
So in order to build a house that will last a lifetime, you need to do some serious preparation.
И для того, чтобы построить такой дом, который простоит долгое время, нужно к этому предварительно подготовиться.
You've got to survey the land.
Нужно пригласить геодезистов.
And then you need to select some good blueprints.
И нужно выбрать хороший план для строительства дома.
Do you know what blueprints are?
Знаете, что такое строительный план?
Blueprints are the design of the house drawn out by the architect.
Архитектор составляет дизайн дома.
That tells you exactly what you need in order to build a house that will really last.
И вот по этому плану расписано абсолютно все, что вам нужно для строительства этого дома. Все материалы, инструменты.
Without blueprints, you can't properly build a house.
Без строительного плана невозможно построить хороший дом.
Without blueprints, you don't really know what you're doing.
Без строительного плана вы понятия не имеете, что у вас получится в конечном итоге.
Without blueprints, you're really making a stab in the dark.
Без строительного плана вы двигаетесь на
ощупь.
Не знаю, как насчет вас, но я не хотел бы жить в таком доме, который не был спроектирован заранее. Потому что в таком доме никогда не знаешь, будешь ли ты в безопасности, выдержит ли он какие-то погодные условия.
И так, far more important than building a house that will last, God is interested this morning in teaching us to build a marriage that will last.
Однако намного важнее, чем построить хороший дом на века, построить хороший брак или хорошую семью, которая сохранится до самого конца.
And to build a marriage that will last for a lifetime requires a lot of preparation.
Для того, чтобы построить брак, который сохранится до конца жизни, требуется много подготовки.
If you don't secure the right blueprints, you'll have no idea how to build a marriage that honors God.
Если у вас не будет хорошего строительного плана, то вы не будете знать, как строить брак, который будет прославлять Бога.
Now the temptation is just to build a house really quick, because you don't want to waste time with the preparations.
У нас иногда возникает такое искушение построить дом как можно быстрее, без строительного плана, просто чтобы не тратить время на подготовку.
My understanding is that's the habit of some Russian builders as they began to build and then later trying to like, how do I figure out what I'm doing?
Насколько я знаю, именно так поступают некоторые русские строители. Они сначала строят, а потом начинают думать, о, подожди, а что это я здесь такое построил и как теперь это исправить?
Is that true?
Так это?
That's Russian construction.
Это русское строительство.
We'll just build it, we'll figure it out later.
Ладно, давай строить, а потом уже план составим.
And there's holes in the roof.
И дырки оказываются в потолке.
And the light switch won't turn on.
И не включается свет.
And you can't flush the toilet.
Туалет не смывается.
That's bad construction.
Это плохой план для
You're
строительства.
Supposed to get the blueprint, so you build it correctly.
Нужно сначала заполучить хороший строительный план,
the same is true with marriage.
Чтобы потом построить хороший дом. То же самое касается и семьи.
Many Russian marriages, all of a sudden people get married and then they try to figure it out.
А многие люди сначала вступают в брак, а потом уже они пытаются выяснить, во что же такое они вступили.
I love you.
Я тебя люблю, ты меня любишь.
You're a girl.
Ты девушка.
I'm a guy.
Я парень.
Let's get married.
Давай женимся.
We'll figure out the rest later.
А все остальное выясним потом.
And then what happens is marriages begin to crumble.
И что потом происходит? Брак начинает давать трещины.
There's a big hole in the roof.
В крыше возникает большая дырка.
You can't turn the lights on.
И свет не включается.
And when you flush, bad stuff happens.
И когда вы смываете, нажимаете кнопку спуска в туалете, то всплывает все нехорошее.
So the idea is this morning, I want to give you some blueprints for marriage.
Мне хотелось бы предоставить вам строительный план для созидания вашего брака.
I want your marriage to last for a lifetime.
Я бы хотел, чтобы брак, в который вы вступите, сохранился на всю жизнь.
And it takes a lot of hard work.
А для этого требуется большая подготовка.
It takes a lot of blood, sweat, and tears to build a marriage that will last.
Для того, чтобы построить брак, который не сломается, который простоит всю жизнь, требуется много крови, пота и слез.
It doesn't happen by accident.
Это не случается само собой, просто так.
It takes preparation.
Требуется подготовка.
It takes planning.
Требуется планирование.
Is that the kind of marriage you want, one that lasts, or do you want a rickety marriage that falls apart after a couple of years?
Хотите ли вы, чтобы у вас был такой брак, который сохранится на всю жизнь, или вам достаточно такого шаткого брака, который в скором времени развалится?
So which one do you want? You want a marriage that lasts?
Какой брак вам нужен? Долговременный, стабильный?
Да?
Да?
Okay, here's your blueprint.
Хорошо. А вот ваш строительный план. Прямо здесь, в этой книге. 1 послание Петра, 3 глава, с 1 по 7 стихи, дает нам прекрасный строительный план для брака. Я хотел бы поделиться тремя принципами для сестер сначала. Для создания семьи.
So we'll see that in verses 1 through 6.
Это мы увидим в стихах с 1 по 6.
And then we'll get to verse 7, and I'm going to give three convictions to the young men of how to build a godly marriage.
И затем в 7 стихе мы увидим три принципа для братьев для созидания хорошего брака.
So first we'll address the women.
Итак, сначала мы обратимся к женщинам.
I want to share with you ladies this morning. We'll start with number 1.
И первый принцип, которым мне хотелось бы с вами поделиться.
Is that you must submit to your husband in order to win him over.
Вы должны подчиняться мужу для того, чтобы его приобрести.
Okay, read with me verses 1 and 2.
Давайте прочитаем первые два стиха. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
Now let me just paint a quick picture of the context of the book of 1 Peter.
Позвольте напомнить вам о контексте первого послания Петра.
1 Peter is all about the Christian church suffering in the first century.
Первое послание Петра адресовано страдающей христианской церкви в первом веке.
And so they're facing great persecution.
Это церковь, которая переносит гонения.
And yet in the book of 1 Peter,
однако же в первом послании Петра,
God instructs them to submit to the authorities over them.
Бог повелевает им подчиняться властям, которые над ними.
And to find their joy ultimately in submitting to God's will for their life.
И находить радость в том, чтобы в конечном итоге подчиняться Божьей воле для своей жизни.
So one of the clear pathways to joy in life is submitting to the authorities over you.
Итак, один из путей к обретению радости в вашей жизни – это подчинение властям.
And so here in chapter 3, verses 1 and 2, it's not as if God all of a sudden says, I just want to tell every woman they have to submit.
В 3 главе 1 стихе не на пустом месте возникает вот это вот повеление, чтобы жены подчинялись мужьям.
Instead, in the context and in the flow of 1 Peter, he's been talking about this issue of submission already.
В контексте первого послания Петра мысль апостола уже развивается в этом направлении. Он уже говорил о подчинении до этого.
In fact, look at 1 Peter chapter 2, verses 13 through 17.
Например, посмотрите в первом послании Петра 2 главе, стихи с 13 по 17.
And as you see in this passage, that he's instructing citizens to submit to the government.
Вы увидите, в этих стихах говорится, что граждане должны подчиняться правительству.
Now understand in the first century what government was in control.
Нужно понимать, какое правительство стояло над Римской империей в первом веке.
It was the Roman Empire, right?
Была Римская империя, правильно?
Was the Roman Empire at that time a Christian institution?
Была ли Римская империя в то время христианской?
No.
Нет.
It was a pagan institution.
Это была языческая империя.
In fact, Nero, the emperor,
более того, Нерон, император,
was known for burning Christians.
Прославился тем, что сжигал христиан.
In the first century, the government was known to persecute and to kill Christians.
В первом веке было прекрасно известно, что правительство – это люди, которые гонят христиан и убивают их.
Nevertheless, Peter instructs these Christians, you need to submit to the government that God's placed over you.
Тем не менее, апостол Петр наставляет христиан, говоря, что они должны подчиняться той власти, которую Бог над ними поставил.
And by submitting to that government, you might win some people to Christ, because they see your obedient behavior.
Подчиняясь правительству, вы, возможно, приобретете некоторых людей для Христа, потому что они увидят ваше послушание.
And so he's actually teaching the way to win people in the government is by being Christ-like, submitting to the authority over you.
Апостол Петр учит, как приобретать людей для Христа, как приводить души ко Христу, подчиняясь поставленной Богом власти.
So that's what's going on in 1 Peter 2, 13 through 17.
Это мы видим в стихах с 13 по 17 во второй главе.
But then notice the next very passage, verses 18 through 20, he's addressing servants, how they need to submit to their masters.
В следующем отрывке с 18 по 20 стихи апостол Петр обращается к слугам и говорит, что они должны подчиняться своим господам.
You see it there in verse 18, servants, be subject to your masters with all respect.
18 стих говорит, слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам.
And he tells them, look, you need to submit to your master, even if they're unreasonable.
Он говорит, вы должны подчиняться своим хозяевам, своим господам, начальникам, даже если их требования неразумные.
You don't just submit to the nice master that you really like, that you think is a good master. You've got to submit to your master, even if you feel like they're not fair.
Нужно подчиняться не только хорошим начальникам, когда вам кажется, что все их решения правильные, но нужно подчиняться также и плохим решениям, когда вам кажется, что их решения несправедливы.
So notice the examples we have. Citizens submit to the government.
Итак, снова посмотрим на эти примеры. Сначала апостол Петр говорит, граждане, подчиняйтесь правительству.
Slaves or servants submit to your master.
Далее он говорит, слуги, подчиняйтесь хозяевам.
Guess what the next example is?
Угадайте, какой следующий пример будет в 21 стихе.
It's about Christ submitting to his father.
Следующий пример говорит нам о том, как Христос подчинялся Отцу, 21 стих.
And so we're challenged in verses 21 through 25 that we need to follow in the example of Christ and submit to the authority over us.
В стихах с 21 по 25 апостол Петр призывает нас следовать примеру Христа и подобно тому, как Христос подчинялся, и нам подчиняться.
It's in that context that we now read chapter 3, verse 1.
Именно в этом контексте мы читаем теперь третью главу, первый стих.
Where we look at the verse, it says, in the same way, or likewise.
Мы смотрим на первый стих, и тут говорится, так же и вы. То есть, подобным образом, продолжая тот же самый контекст, ту же тему.
Wives,
и вы,
to your own husband.
Жены, повинуйтесь своим мужьям.
So this is consistent with the teaching of the Bible of submitting to the authorities over us.
Таким образом, тема о подчинении жены мужу находится в контексте подчинения поставленной над нами власти, и это согласуется с учением всего Священного Писания.
Now there was a particular challenge in the first century, and here's what it was.
В первом веке была особенная трудность в исполнении этой заповеди.
Is it oftentimes a wife would come to Christ, but her husband had not yet been converted?
Очень часто женщины обращались ко Христу, а их мужья оставались неверующими.
Oftentimes the woman might be more sensitive to the Spirit of God working in her life, and she would come to Christ, but her husband has not yet become a believer.
Очень часто женщина оказывалась более чуткой к действию Духа Святого, она обращалась ко Христу, а ее муж оставался еще неверующим.
And so instead of the woman just kind of doing her own thing, like, hey, I'm a Christian, therefore, I don't have to submit to you, my unbelieving husband.
И вместо того, чтобы сказать женам, чтобы они занимались обустройством своей жизни, вместо того, чтобы женщина говорила, ну, я теперь не должна тебе подчиняться, потому что ты неверующий.
God's word is clear here that he had called the believing wife to be submissive even under the unbelieving husband.
Божье слово очень ясно говорит, что верующая жена должна подчиняться своему мужу, даже если он неверующий.
In fact, a husband could feel greatly embarrassed or even shamed if his wife came to Christ and he did not.
Более того, муж мог чувствовать себя неловко или даже стыдиться того, что его жена обратилась ко Христу, а он не обратился.
Needless to say, this gave way to conflict, which made marriage very challenging in the early church.
Нужно ли говорить, что из-за этого возникали многие конфликты, из-за чего тема брака была очень сложной в ранней церкви? И апостол Петр наставляет женщин, вот как вы должны жить. Вы должны быть готовы подчиняться своим мужьям. Слово «повинуйтесь» стоит в настоящем времени, подразумевая постоянство. Это должно быть стилем жизни, подчинение мужу.
Which just simply means that you can't do this without God's help. He's got to give you the strength to live in the way that He's commanded you to live.
И это слово в пассивном залоге, что подразумевает, что вы не можете это сделать своими силами, но нуждаетесь в Божьей помощи.
I mean, remember, ladies, you're actually under the curse of Genesis 3.
Помните, сестры, что на вас лежит проклятие третьей главы Бытия.
Where Genesis chapter 3 verse 18 says.
В третьей главе книги Бытия, 18 стихе сказано.
Basically that you need to submit to your husband, but your desire will be for him. What is it? Verse 16, rather. Read verse 16.
Извиняюсь, 16 стих, где Господь говорит, что желание жены господствовать над мужем, но он будет господствовать над тобою.
So you know what that's saying is basically part of the curse for the woman is she's going to want to rule over her husband, but God has called her to submit to him.
Часть проклятия женщины заключается в том, что она будет желать господствовать над мужем, тем не менее он поставлен главой над ней.
So in order to be a witness to your unbelieving husband, the best thing you could do would be to submit to him.
Итак, для того, чтобы быть хорошим свидетелем от имени Христова перед мужем, нужно ему подчиняться.
In fact, it couldn't be more clear in 1 Peter chapter 3, that's the way that you win him over.
Яснее невозможно сказать. В 1 Петра 3 главе сказано, что именно так они были бы приобретаемы.
So notice again, verse 1 says about the husbands, so that even if some of them do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives.
Заметьте, в 3 главе 1 стихе сказано, житием жен своих без слова приобретаемы были.
Now, the Christian wife may say, hey, but you don't understand.
Жена христианка может сказать: вы не понимаете.
My unbelieving husband is ridiculous to live with.
Мой неверующий муж, с ним просто невозможно жить.
There's no way I'm going to submit to him.
Ему я не могу никак подчиняться.
He's a drunkard.
Он пьяница.
He's a bad man.
Он плохой человек.
I'm not submitting to him.
Ему я подчиняться не собираюсь.
А? That's the temptation, right?
Такое искушение возникает.
But notice the Bible couldn't be more clear, just like Christians are to submit to an unbelieving government which kills Christians.
Но заметьте, Библия говорит предельно ясно. Точно так же, как христиане должны повиноваться даже неверующей власти, которая гонит христиан.
Just as the Bible says that slaves are to submit to their masters, even if they're unreasonable.
Точно так же, как слуги должны подчиняться своим господам, даже если они несправедливые.
In the same way,
точно так же,
just like Christ submitted to God's will, which, by the way, led to His crucifixion,
как Христос подчинялся воле Отца, что, кстати сказать, привело Его на крест,
God has called women, wives, specifically to submit to their own husbands.
Бог призывает женщин, жен, подчиняться своим мужьям.
And it's your conduct that God may use to win your husband to Christ.
Именно ваше поведение Бог может использовать для того, чтобы привести мужа ко Христу.
And so, according to verse 2, what kind of behavior is it that a woman is supposed to have?
Согласно второму стиху, чем должно характеризоваться поведение женщины?
What kind of conduct?
Каким должно быть ее поведение?
Verse 2 says, when they see your respectful and your pure conduct.
Когда увидят, второй стих говорит, ваше чистое богобоязненное житие.
And so that word chaste or pure means to be holy or to be innocent.
Слово чистое обозначает святое, непорочное.
This is a behavior that is holy to God and it's an example of a transformed life that you're living in front of your husband.
Это жизнь, посвященная Богу. Это пример жизни пред Богом на глазах у мужа.
The wife is not to pester or preach to her husband, but rather live out her faith in front of him.
Женщина не должна доминировать над своим мужем. И не требуется от нее, чтобы она проповедовала своему мужу. А вместо того, она должна покоряться ему и через это приобретать его.
She's to be chaste or to be pure, meaning she's living a blameless life before God. That's going to be what God uses to get her husband's attention.
Она должна вести чистую и богобоязненную жизнь. Именно это Бог использует для того, чтобы привлечь внимание мужа.
So notice verse 2 says that you're to have that chaste or pure conduct, but it's also to be respectful.
Итак, во втором стихе говорится, что ее жизнь должна быть чистой. Далее, богобоязненной.
So that's the word for fear, that there needs to be a healthy respect or fear for your husband.
По-другому можно перевести... уважительный или в страхе. То есть вот это вот слово «страх», перевели его в синодальном по отношению к Богу, «богобоязненный», можно его применить также и по отношению к мужу.
In fact, that same word is used in chapter 2, verse 17.
То же самое слово используется во второй главе в 17 стихе.
Where it says, honor everyone, love the brotherhood, fear God, and honor the emperor.
«Всех почитайте, братство, любите Бога, бойтесь».
The same word is used in Ephesians 5:33 that says that a woman must respect her husband.
А также в послании к Ефесянам, 5 главе 33 стихе использовано то же самое слово, где сказано: жена да боится мужа.
So why should a wife respect to her unbelieving, unreasonable husband?
Итак, почему жена должна уважать своего неверующего, казалось бы, неразумного мужа?
So that she can honor God.
Для того, чтобы она могла этим почтить Бога.
Now, if this is true, of a wife with an unbelieving husband.
Если это справедливо в отношении жизни с неверующим мужем,
how much more would this same principle be true between a wife and a believing husband?
То насколько более это справедливо в отношении к мужу верующему?
In Russia, I understand that there may be many homes where there's a Christian wife and an unbelieving husband.
Я думаю, что в России наверняка есть много таких семей, где жена верующая, а муж неверующий.
God forbid that that should happen to you.
Да не допустит такого Господь в вашей жизни.
God's word could not be more clear that you are to marry a believer in the Lord.
Божье слово очень ясно говорит, что вы должны выходить замуж за верующего, только в Господе.
If you're here and you're a young woman who wants to be married and you're a Christian,
если вы христианка, которая еще не замужем, но хочет выйти замуж,
God instructs you to marry another Christian.
Бог повелевает вам выходить замуж за христианина.
Young ladies,
сестры,
don't marry an unbelieving man.
Не начинайте отношений с неверующим человеком.
I don't care how handsome he is.
Сколь привлекательным бы он ни был.
I don't care how much money he's got.
Сколь богатым бы он ни был.
I don't care how old you are.
Сколько вам лет бы ни было.
You marry a believer.
Вы хотите замуж только за верующего.
Now, if you happen to find yourself in the situation that you're married and you realize all of a sudden that he's not a believer and I am,
но если вы вдруг окажетесь в такой ситуации, что вы уже замужем и окажется, что ваш муж неверующий,
this is how you're to live.
То вот как вы должны жить.
If you find yourself to be married and he is a believer and you're a believer, this is still how you're to live.
Если же все-таки окажется ваш муж верующим, как вы предполагали изначально, то все равно вы должны жить именно так.
It's much, much easier to live this way with a believing husband because he's not going to be unreasonable. He's going to love you and serve you and care for you. So this will become way easier within a believing marriage than it would be in an unbelieving marriage.
Гораздо легче исполнять эти библейские повеления с верующим мужем, потому что он не будет неразумным, он будет о вас заботиться, он будет вас любить, потому что в нем живет Дух Божий. А с неверующим гораздо сложнее это исполнять.
So girls, you need to determine in your own heart.
Сёстры, вы должны решиться в своём сердце.
You need to have a conviction in your own heart according to the blueprint of God.
У вас должно быть твёрдое убеждение на основании Божьего строительного плана для брака.
That when you get married, you're going to submit to your husband.
Что когда вы выйдете замуж, вы будете подчиняться мужу.
That's how you become Christ to him.
Именно таким образом вы будете являть в своей жизни для Него Христа. Вы можете спросить, ну а сейчас-то я что должна делать? Я еще не замужем.
Do I need to submit to my boyfriend?
Нужно ли мне подчиняться своему другу?
No.
Нет.
You just have to submit to your husband.
Подчиняться нужно только мужу.
And I would say the best way to practice this is not by submitting to your boyfriend.
Я думаю, что самый лучший способ подготовиться к тому, чтобы в будущем подчиняться мужу.
He's not an authority over you.
Не в том, чтобы подчиняться другу, потому что ваш друг не обладает властью над вами, от Бога.
If your boyfriend ever says, "Hey, you need to do this or you need to do that because I'm the man and you're the woman."
Так что если ваш друг когда-то скажет вам, слушай, ты делай вот так вот, потому что я мужчина,
say, uh-uh.
то вы говорите, нет,
you're not my husband. Ты
мне не муж.
This is only for married people.
Это повеление относится только к браку.
So in the meantime,
перед этим
you can practice this principle by submitting to your father.
Вы можете практиковать этот принцип, подчиняясь своему отцу.
And by submitting to the pastors of your church.
И подчиняясь пасторам вашей церкви.
The young woman who will not submit to her own dad.
Девушка, которая не готова подчиняться своему собственному отцу.
And the young woman who will not submit to the pastors of her church.
И девушка, которая не готова подчиняться пасторам своей церкви.
Will not submit to her husband should she marry.
Не будет подчиняться мужу, когда она выйдет замуж.
So what I'm saying, ladies, is you have an opportunity to practice this principle right now by submitting to your dad and submitting to the pastors of the church.
Поэтому, сестры, если вы еще не замужем, вы можете готовиться к будущей жизни в браке, подчиняясь своему отцу и пасторам вашей церкви, даже если вам кажется, что они неправы.
Let's move on to our second conviction for young ladies.
Давайте перейдем к следующему принципу для сестер.
Learn, ladies,
второй урок, который вам нужно усвоить. Вы должны украшать себя угодным Богу образом. Посмотрите на 3-4 стихи. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом».
So the question is, how can you be precious in the sight of God in your role as a godly wife?
Возникает вопрос, как вы можете быть человеком драгоценным пред Богом?
And the answer is real simple.
Ответ очень простой.
It's that you want to clothe yourself by having a godly character,
это
not necessarily to clothe yourself externally to have a beautiful appearance.
Вы будете драгоценны пред Богом, когда вы будете украшать себя пред Богом угодным Ему характером, а не просто какими-то красивыми одеждами или другими внешними атрибутами.
You see, ladies, here's the temptation for you.
Девушки, у вас часто бывает такое искушение.
You want to be beautiful.
Вы хотите быть красивыми.
You want to be gorgeous.
Вы хотите быть прелестными.
You want men to like you.
Вы хотите нравиться мужчинам.
So your temptation will be,
и поэтому у вас возникает искушение.
If I'm looking good.
Я выгляжу
if
замечательно.
I got my hair just right,
если я хорошую прическу сделаю.
And I've got that eyeshadow that is just nice and beautiful.
Если я подведу себе ресницы.
And I put on that lipstick.
Если я воспользуюсь губной помадой,
those men are gonna run to me.
То все эти парни сбегутся сюда, как будто медом намазано.
You see, that's your temptation.
Это ваше искушение.
You wanna be beautiful.
Вы хотите выглядеть красиво.
And our culture defines beauty mainly as an external characteristic.
И в нашей мирской культуре красота определяется как исключительно внешняя характеристика.
Our culture tells us that beauty is being the perfect woman.
Наша культура диктует нам, что красота значит внешне выглядеть безупречно.
Having the perfect body.
Обладать хорошим телом.
Wearing the nicest cosmetics.
Носить самую хорошую косметику.
The most fashionable dress.
Самые красивые платья. И тогда вы будете красивой женщиной. И тогда вы можете свободно выбирать того парня, который вам понравится. Потому что все они в плену у вашей красоты. Однако, смотрите, Библия говорит что-то прямо противоположное.
The Bible says you're not to adorn yourself with external beauty as the main priority in marriage preparation.
Библия говорит, что для того, чтобы подготовиться к браку, вам нужно украшать себя не внешней красотой в первую очередь.
But the main goal in marriage preparation is actually to be beautiful on the inside.
Самое главное в подготовке к браку – это быть прекрасной внутри.
It's not about adorning your body, it's about adorning your soul.
Главное украшать не тело, а душу.
It's about sharpening your character, not just your wardrobe.
Нужно работать не только над тем, чтобы подобрать себе хороший гардероб, но нужно работать в первую очередь над характером.
Now be careful to notice this.
Пожалуйста, обратите внимание.
Nowhere in verse 3 or 4 does it prohibit the idea of looking nice.
Что в третьем и четвертом стихах не запрещается выглядеть красиво.
In other words, it never says you can't wear any of these fine jewelry, fine clothing. It doesn't say you can't do that.
Иными словами, здесь не говорится не носите украшения, не носите нарядные одежды.
The point is, don't let that be your focus.
Смысл этих стихов в том, что пусть не это будет вашим украшением.
If your focus is merely external and not internal, you're missing the whole blueprint of God.
Если главное для вас находится во внешней плоскости, а не во внутренней, то вы упускаете волю Божью.
And that's exactly what was happening in the context that he's writing to.
Именно это происходило в контексте той жизни, о которой пишет Петр.
These women were coming to church dressed to the hilt.
Эти женщины приходили в церковь, разнаряженные в пух и прах.
All they did was focus on their hair being perfect with fine jewels.
Прежде чем прийти на церковное общение, они сначала наводили себе прически, украшали себя дорогими украшениями, надевали очень красивую одежду.
Where their hearts were rotten.
Однако их сердца были прогнившими, греховными.
And so he's challenging the women, saying, "Hey, you guys have got to flip this."
И апостол Петр обличает женщин, и он говорит, вы должны все это развернуть в противоположную сторону.
The point is, don't have a preoccupation with the external, outward beauty.
Не заботьтесь слишком сильно о том, чтобы навести внешнюю красоту,
that is only trying to grab attention for yourself,
которая будет привлекать внимание лишь к вам самим.
But rather let it be the hidden person of the heart.
Но пусть вашим украшением будет внутренний, скрытый человек.
Now again, just to be clear,
то есть характер вашего сердца.
I appreciate it when ladies try their best to look nice.
Опять же, мне хотелось бы сделать оговорку, что радуюсь, когда сестры умеют выглядеть хорошо.
In fact, I would say to you, ladies,
я бы даже сказал вам, сестры,
that you need to take a bath.
Что?
Take a bath daily. Hygiene.
Okay. Yeah.
Yeah. That is good for you to be clean.
Do you want to insult them or
no?
Я бы даже сказал вам, что да, нужно обязательно каждый день принимать душ.
That you need to brush your hair.
Нужно причесываться.
You need to brush your teeth.
Нужно чистить зубы.
It would be nice to wear a little bit of makeup.
Хорошо, если вы носите немного скромной косметики.
You don't have to.
Не обязательно это.
You have a conviction against makeup, that's fine.
Если вы убеждены против косметики, то это тоже ничего страшного.
Personally, лично, I think a little bit of makeup is very nice.
Лично для себя, вот мне нравится, когда на женщине немного скромной такой косметики, не бросающейся в глаза.
My wife enjoys looking nice.
Моя жена любит выглядеть красиво.
So she may have some nice clothes.
Если у нее есть хорошая одежда, это прекрасно.
She might even dye her hair sometimes with highlights.
Иногда она даже подкрашивает волосы, как это там называется, милирование, да?
She wears fine jewelry.
Она носит украшения.
But that's not what won me over.
Но не это привлекло меня в ней.
You know what won my heart to my wife?
Знаете, что мое сердце завоевало?
It was the fact that she's a godly woman.
Это тот факт, что она по-настоящему была благочестивой девушкой.
Beauty, external beauty, I believe, really comes a dime a dozen. It's common in the world.
Внешняя красота, на мой взгляд, она очень распространена в мире. Вы можете ее найти куда ни посмотрите.
But having a woman who loves Christ.
Но женщина, которая любит Христа,
who spends time in prayer,
которая проводит время в молитве,
who pores over scripture,
которая размышляет глубоко над Писанием,
who witnesses to her friends and her neighbors about Christ,
которая свидетельствует о Христе своим друзьям и соседям,
that won my heart over.
Вот это привлекло меня в моей жене.
You see, ladies, if you're only focusing on the outside,
сестры, если вы уделяете внимание только лишь внешнему,
you're going to attract a man who's only interested in the outside.
То отгадайте, кого вы привлечете. Вы привлечете внимание парня, который интересуется только внешним.
And after the marriage is, the wedding is over,
и после вашей свадебной церемонии,
and as you live a life of marriage,
когда вы вступите в повседневную жизнь с этим человеком,
he's going to treat you like garbage.
Он будет относиться к вам именно так, только по внешним признакам.
Why?
Почему?
Because he's a shallow man.
В конечном итоге он не будет вас ни во что ставить.
He's got one thing on his mind.
Почему?
External beauty.
Потому что он человек поверхностный.
So remember,
у него лишь только одно на уме – внешняя красота.
So remember, you want to win a man over not by your external appearance, but by your heart.
Поэтому помните, что вам важно привлечь своего будущего спутника жизни не просто внешней красотой, а своим сердцем.
In fact, we see the same thing written. Turn to 1 Timothy chapter 2, verses 9 and 10.
То же самое написано в первом послании к Тимофею, второй главе, 9-10 стихах.
Here's the blueprint as listed by Paul writing to 1 Timothy.
Здесь тоже дается повеление для брака, тоже дается такой вот строительный план, только от апостола Павла. Он говорит: «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию».
In other words, you want to be a woman who's known for her godly character.
Иными словами, для вас важно, чтобы знали люди о вашем благочестивом характере, а не просто о внешних каких-то качествах, о внешней привлекательности.
You want to be a woman who's not just known for your good looks, but for your good works.
Важно быть такой девушкой, которая славится не просто внешней привлекательностью, но добрыми делами.
So notice back at 1 Peter 3, 4, 3 and 4.
Итак, вернемся к первому посланию Петра, 3 глава, 3-4 стихи.
Notice verse 4 says, your adorning should be the hidden person of the heart with the imperishable beauty.
В 4 стихе здесь говорится, что вашим украшением должен быть сокровенный сердце человек в нетленной красоте.
You see that the truth is that your outer beauty will fade.
Дело в том, что внешняя красота рано или поздно истлеет.
One day you girls are going to get old.
Однажды вы, молодые девушки, станете немолодыми.
And you're going to have wrinkles.
У вас появятся морщины.
And you're going to become a babushka.
И вы станете бабушкой.
All of you.
Это с вами произойдет, со всеми.
And praise God for godly elderly women, right? We praise God for those women.
И слава Богу за благочестивых бабушек. Мы прославляем Господа за них.
You're going to be one one day.
Однажды вы станете такой.
Which is why you want to focus on the imperishable beauty.
Вот почему важно во главу угла ставить нетленную красоту.
Versus the temporal beauty.
А не временную красоту.
That word imperishable is also used to define your inheritance in heaven.
Интересно, что то же самое слово нетленный характеризует ваше наследство на небесах.
For example, look at chapter 1 verse 4.
Например, в первой главе этого послания в 4 стихе.
Where he talks about how that you're going to have this inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you.
Здесь говорится, что мы призваны к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас.
So the word there is imperishable as an opposite of the idea of it being perishable.
Итак, нетленный, а противоположность этому будет тленный или погибающий.
You know, sometimes we use that word in America to describe groceries. We say, hey, get the perishables and put them in the refrigerator.
Мы иногда говорим в Америке на английском языке, мы иногда говорим, когда нужно сказать об овощах, купи овощи, мы говорим, купи погибающие или гниющие продукты.
And so we'll get the produce and sometimes put it in the refrigerator.
И мы покупаем вот эти вот продукты и кладем их в холодильник.
And the reason is because if you leave it on the counter long enough, eventually it will spoil.
Почему они называются гниющими или погибающими? Ну, потому что если их оставить там на прилавке, то рано или поздно они сгниют.
And that fruit that you bought at the marketplace, which looks so tasty and so good, if you leave it on your counter for weeks or months, it will rot.
И если фрукты, которые вы купили в магазине, которые выглядели так замечательно, спелыми и привлекательными, если вы их оставите где-то лежать у себя дома, то они сгниют.
And so what God is saying is like, look, your outer body, it's going to rot, it's going to waste away. It's your inner beauty that really matters.
И Господь говорит, ваше тело, ваша внешняя красота обязательно сгниет, и лишь внутренний человек останется прежним.
And so notice he describes your inner beauty, your imperishable beauty there at the end of verse 4.
В конце 4 стиха описывается ваша нетленная красота.
Is that that has a gentle and a quiet spirit?
Эта нетленная красота проявляется в кротком и молчаливом или по-другому спокойном духе.
Wives are not to be pushy.
Жены не должны быть слишком требовательными, не должны пилить мужей.
They're not to be selfishly assertive.
Они не должны эгоистически свою волю продвигать.
They're not to be manipulative.
Они не должны манипулировать мужьями.
But this word gentle addresses the attitude.
Слово «кроткий» показывает отношение жены к мужу.
That you have a meek attitude expressed in patient submissiveness.
В ее поведении должна проявляться мягкость, терпеливая покорность.
This is how you're to act.
Именно так вы должны поступать.
Like a lady. With gentleness.
Именно это и делает вас красивой, по-настоящему женственной.
Notice it says that you're to be gentle and also have a quiet spirit.
Итак, вы должны быть кроткими, и также здесь говорится, что красота проявляется в молчаливом духе.
The word quiet means to be still, to be tranquil, or be peaceful.
Слово «молчаливый» обозначает спокойный, стоящий на месте, мирный.
Now let me just be clear. I don't believe this means that a woman always has to be so gentle and so quiet that she can't express herself.
Я не думаю, что этот стих обозначает, что женщина всегда должна быть настолько тихой, что она вообще никак не проявляет своих эмоций.
My wife is a very lively woman.
Моя жена обладает очень живым характером.
She's full of life.
В ней жизнь бьет ключом.
She talks loud sometimes.
Иногда она говорит очень громко.
And she laughs loud.
Она смеется громко.
And I love that about my wife.
И мне это нравится.
But she also understands what it means to be gentle.
Но она также
quiet.
Понимает, что значит быть кроткой и тихой или спокойной.
So you live out your personality to the glory of God.
Итак, проявляйте свои личностные характеристики для славы Божьей. Но понимайте также, что в семейных отношениях, по отношению к мужу, очень важно проявлять кротость и спокойное поведение. Потому что именно это будет привлекать его, и именно это будет созидать ваши отношения.
So notice that these characteristics are what the end of verse 4 describes as being precious in the sight of God.
В конце 4 стиха говорится, что эти характеристики драгоценны пред Богом.
It's almost like God is saying, I don't care about your external beauty. What I care about is your character.
Господь словно бы говорит, для меня не важна ваша внешняя красота. Что для меня важно, так это ваш характер.
Notice what else in 1 Peter is precious to God.
Что еще в первом послании Петра названо драгоценным для Бога?
Look at how that word precious is used in chapter 1, verse 7.
Посмотрите, где еще используется слово драгоценный.
Peter considers your faith as precious to God.
В первом послании Петра, 1 главе, 7 стихе, драгоценной названа ваша вера.
Then he says in chapter 1, verse 19, that your faith is precious to God because the blood of Christ is precious to God.
В первой главе 7 стихе, как мы сказали, вера названа драгоценной. Она драгоценна, потому что в первой главе 19 стихе драгоценна кровь Христа.
In 1 Peter chapter 2, verse 4, it says that your testimony is precious to God.
Во второй главе 4 стихе говорится, что ваше свидетельство пред Богом драгоценно.
In chapter 2, verse 6, it says that Christ, the cornerstone of our faith, is precious to God.
Во второй главе 6 стихе говорится, что Христос, как краеугольный камень, драгоценен пред Богом.
But what I'm saying is, this whole character issue for women is very important and very precious in the heart of God.
Что я хочу подчеркнуть, что в ряду вот всех этих драгоценных вещей стоит также характер женщины. Это драгоценно пред Богом.
All right, let's move on to the third conviction for ladies.
Давайте перейдем к следующему, третьему принципу для женщин.
Number three, you must do what is right without being afraid.
Вы должны поступать правильно, не боясь.
Look at verses 5 and 6.
Посмотрите на 5 и 6 стихи. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха».
So what he's saying here is that this principle for ladies has been true ever since creation.
Апостол Петр говорит, что вот этот принцип повиновения мужьям сохранялся на протяжении веков, с начала творения. Он говорит, это было справедливо в Ветхом Завете, и это по-прежнему справедливо сейчас. Сара повиновалась Аврааму, Ревека повиновалась своему мужу, Анна повиновалась своему мужу.
And so it all started with Sarah, the matriarch of the Jewish religion.
Все начинается с Сары, матриарха, если так можно сказать, праматери израильского народа.
So again, notice verse 5 talks about this is what holy women have done, submitting to their husbands.
Пятый стих говорит, так некогда и святые жены в прошлые века, уповавшие на Бога, украшали себя чем? Повиновением мужу.
And then he specifically says in verse 6, this is how Sarah treated Abraham.
И в шестом стихе он подчеркивает, что так Сара относилась к Аврааму.
I mean, I don't know about you ladies, but for guys.
Я не знаю, как для вас, девушки, но для парней.
It's always a really a neat privilege for a guy to talk to a mentor.
Это большая честь, большая привилегия поговорить с наставником.
For example, I've had the opportunity to talk to John MacArthur on a couple of occasions.
Например, несколько раз у меня была возможность поговорить с Джоном МакАртуром.
And so I'm like, honey, today I'm meeting with J-Mac, man. I got to get my suit on. I'm going to meet with John MacArthur today.
И я говорил своей жене, дорогая, я сегодня встречаюсь с Джоном Маком, так что я оденусь в лучший костюм.
And so I put on my best suit and I get my tie and I'm like, I'm going to meet with him today.
Я надеваю лучший костюм, самый хороший галстук, готовлюсь к встрече с Джоном МакАртуром.
And my wife will be like, honey, he's just another man.
И моя жена говорит, дорогой, ну он же человек, да?
I'm like, honey, it's John MacArthur.
Я ей говорю, какой он человек, он же Джон МакАртур.
She's like, whatever.
Она, да ладно, подумаешь.
So maybe for you women, maybe you would like to meet with a famous woman to help you in your Christian life.
Я не знаю, может быть, у женщин такого не возникает, но когда-то, возможно, вам предоставится возможность встретиться с известной христианкой, чтобы получить у нее совет для вашей жизни.
Well, if you had that opportunity to meet with a famous Christian woman that you admire.
Если бы у вас была такая возможность встретиться со знаменитой христианкой, о которой вы знаете, которой вы восхищаетесь,
this is what she would tell you.
То вот что она бы вам сказала.
She would tell you to submit to your husband,
она бы сказала вам именно это, подчиняться мужу
and to build a godly character.
И созидать благочестивый характер.
Because this is exactly what Sarah teaches us in verse 6.
Потому что именно этому учит нас Сара в шестом стихе.
She teaches us by her own example.
Она учит нас своим собственным примером.
She obeyed Abraham.
Она повиновалась Аврааму.
She called him Lord or Master.
Она называла его господином.
And if you want to be like that,
и если вы желаете быть подобны Саре,
then the verse says that you become her children, like her spiritual disciples, if you do that.
то вы должны поступать так же. В шестом стихе говорится, что вы дети ее, то есть ее духовные наследники, если вы поступаете так.
And by the way, was Abraham a perfect husband?
Ну и кстати, был ли Авраам совершенным мужем?
Did he do everything perfectly?
Он все делал правильно в своей жизни?
Didn't he sleep with Hagar, the maid servant?
Разве он не вступил в брак с Агарью, со служанкой?
Of course, that was Sarah's idea.
Ну да, это была идея Сары.
But nevertheless,
но тем не менее,
he was far from perfect.
Он был несовершенным.
And yet, she clearly submitted to and obeyed him.
He sold her to Haran.
Yep, he did.
If you want to mention that.
Yep,
go ahead.
Он даже продал ее в гарем однажды.
So here's the point.
Дважды, кстати.
Twice.
Yeah, sorry, go ahead.
Okay, here the point is this. Notice the last part of verse 6. It says, and do not fear anything that is frightening.
Тем не менее, она такому несовершенному мужу подчинялась, называя его господином.
Again, it says, if you do good, then don't be afraid of what might happen.
И в конце шестого стиха говорится, поступайте правильно, делайте добро, то есть поступайте как угодно Богу в своих семейных отношениях и не смущайтесь ни от какого страха.
Ladies, here's the temptation for you.
Женщины, сестры, у вас может возникать такое искушение.
Not only are you tempted to focus more on the external instead of the internal.
Вы не только подвержены искушению фокусироваться на внешнем в противоположность внутреннему.
But you're also tempted not to submit to your husband because if you do, you think it will go bad for you.
Но вы также подвержены искушению не подчиняться мужу, потому что вы боитесь. Вы боитесь, что если только вы будете подчиняться, то все станет плохо.
But this verse says that if you do the right thing, submitting to your husband, just like Sarah submitted to Abraham, then you don't have to be afraid.
Однако этот стих говорит, что если только вы будете поступать правильно, подчиняясь своему мужу, как Сара подчиняясь Аврааму, то вам не нужно бояться.
There's no fear in obeying God.
В повиновении Богу нет страха.
As long as you're doing the right thing before God, He will bless you.
Если только вы поступаете как угодно Богу, делаете добро, делаете то, что правильно, то Он вас благословит.
Your marriage might still be a challenge.
Может быть, у вас будут еще трудности в браке.
Your husband might still be unreasonable.
Ваш муж может по-прежнему вести себя неразумно.
But your relationship with God will be as exactly as He wants it to be, as long as you're obeying Him.
Но ваши взаимоотношения с Богом будут именно такими, какими они должны быть, которые приятны Богу, если вы Ему повинуетесь.
Ladies, don't be afraid to do what's right.
Сестры, не бойтесь делать то, что правильно.
Ask God to give you the faith.
Просите у Бога дать вам веру.
And the conviction
и убежденность,
to submit and obey your husband no matter what.
Чтобы подчиняться своему мужу, несмотря ни на что.
I mean, there's always obviously a couple of clear exceptions to that.
Конечно, всегда существует несколько четко очерченных исключений.
One would be if your husband is asking you to sin.
Например, если муж просит вас совершить явный грех.
So let's say that your husband really doesn't like the neighbors and he gives you a gun and he says, I want you to go shoot the neighbors.
Ну, например, если вашему мужу не нравятся соседи, и он дает вам пистолет и говорит, дорогая, слушай, повинуйся мужу, пойди пристрели этих негодяев.
Do you need to submit to your husband on that occasion?
То в таком случае вам нужно подчиняться мужу.
Huh? Absolutely not.
Нет, конечно нет.
You submit to a higher authority, you submit to God.
В таком случае вы должны подчиняться более высокой власти, Богу.
So if your husband is ever clearly asking you to sin, you don't have to submit to him.
И если ваш муж просит вас совершить грех, то вам не нужно его слушать в таком случае.
I'd say the second exception may be that if you're physically being abused by your husband, you need to get out.
Ну и второе исключение, которое я бы упомянул, это то, что если ваш муж физически причиняет вам насилие, то вам нужно выйти из вот этой ситуации, из этого контекста.
At that point, the unbelieving or believing husband has abdicated his privilege of being your authority, and you may then leave that marriage and seek help from the church.
В такой ситуации, если муж вас избивает физически, то он фактически тем самым своими действиями отказался от своего права быть властью над вами. И тогда вам можно покинуть вот эту ситуацию, эти отношения и искать помощи.
But as long as he's not asking you to sin,
Но если ваш муж не просит вас совершить грех,
and as long as he's not abusing you physically,
и если он физически не угрожает вашему здоровью, вашей жизни,
you need to submit to your husband as unto the Lord.
Во всех остальных случаях вы должны подчиняться мужу как Господу.
Girls, this is the kind of woman God's called you to be.
Сестры, Бог призвал вас быть такими женщинами.
Guys, this is the kind of woman that you're looking for.
Братья, именно такую женщину вы будете искать.
Granted, she's not supposed to submit to you right now before you're married.
Да, конечно. А до того, как вы вступите в брак, она не обязана вам подчиняться.
But you certainly want to examine her life to see whether or not she has that characteristic of submission to her own dad and the pastors of her church.
Но наверняка вы захотите проверить, действительно ли в своей жизни она демонстрирует способность к подчинению. Как это проверить? Подчиняется ли она своему отцу и подчиняется ли она пасторам церкви?
Guys, you're not just looking for a woman who's gorgeous externally.
Братья, вы должны искать жену, которая не просто выглядит внешне красивой,
but you're looking for a woman who's godly internally.
Но которая благочестива внутри.
All right, let's move on. Now I'm going to give three challenges to the men.
Теперь перейдем к следующей части, и мы обсудим три принципа для поведения мужчин.
So God knew that women needed more help than men, so he gave them six verses, but he only gave the guys one verse.
Бог знал, что женщины нуждаются в большей помощи, чем мужчины, поэтому он посвятил им шесть стихов, а мужчинам всего один стих.
So guys, you just got to worry about verse 7.
Братья, у вас не так уж много заданий, всего лишь седьмой стих.
So let's read verse 7.
Давайте прочитаем седьмой стих.
Let me give you three challenges.
И мы увидим здесь три принципа. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах».
So my first challenge to you guys is this.
Первый принцип следующий.
You must submit to God by being considerate of your wife.
Братья, вы должны подчиняться Богу, заботясь о своей жене.
Notice verse 7 begins by saying likewise or in the same way.
Седьмой стих начинается со слова «также».
Guys, just because you know that God's placed you as the head of the marriage doesn't mean that you don't think of yourselves as submitting to God in the marriage.
Тем самым продолжается тема подчинения. Братья, хотя вы и знаете, что Бог поставил вас главой семьи, но тем не менее вы не должны думать, что вы никому не подчиняетесь. Вы подчиняетесь Богу.
Just as Christ submitted to the will of the Father in 2:21, so should the husband submit to the will of the Father in 3:7.
Как Христос, будучи мужчиной, подчинялся воле Отца во 2 главе 21 стихе, так и нынешние мужчины должны подчиняться Отцу Небесному, Богу.
And so guys, notice here that in that same way that you're to live with your wife in an understanding way.
Итак, вы должны обращаться с женой благоразумно, то есть с пониманием.
You're to be considerate of her.
Вы должны смотреть на ее нужды, заботиться о ней.
To live with her in an understanding way means to live with her in accordance with knowledge.
Обращаться с женой благоразумно значит поступать согласно с знанием.
So that you don't just kind of know about your wife in a general way, but you intimately know your wife.
Вы должны не просто знать какие-то общие факты о своей жене, но вы должны стараться узнавать ее постоянно лучше и лучше.
In other words, it may be that you know, if somebody were to have a birthday, for example,
ну, например, если приближается чей-то день рождения,
and you were to buy them a very generic gift card, do you guys have gift cards in your culture? A gift card to a store like Walmart.
И вы купите этому человеку какую-нибудь открытку с самым общим пожеланием, ну, в каком-нибудь Ашане.
So if you were to give a gift like that to an acquaintance, that would be appropriate. You're giving a gift to somebody that you don't know that well, that they would appreciate.
Если это просто ваш знакомый, и вы сделаете ему такой подарок на день рождения, то это будет выглядеть нормально, потому что он просто ваш знакомый, вы не так близки с ним. Но если бы я сделал такой подарок своей жене в ее день рождения,
she would be like, what's this?
То она бы сказала, а это что?
What, what's the deal?
В смысле, я что-то не поняла.
You see, I know what my wife likes, and I know what she doesn't like.
Я знаю, что моей жене нравится и что ей не нравится.
I want to live with her in accordance with knowledge.
Я должен поступать с ней благоразумно, то есть в соответствии с знанием.
I want to study her.
Я должен узнавать ее лучше и лучше.
And communicate with her.
Я должен общаться с ней близко.
I want to know what her favorite flower is.
Я должен знать, какие цветы ей больше всего нравятся.
What her favorite restaurant is.
Какой у нее любимый ресторан.
What her favorite coffee is.
Какой она больше всего предпочитает сорт кофе.
What her favorite style of dress may be.
Какой самый любимый стиль платья или одежды.
I want to live with her while I know everything about her.
Я хочу жить с ней таким образом, чтобы знать о ней все.
Not only in a romantic way, such as what I just described.
Не только в таких вот романтических аспектах, которые я только что описал, но также и в духовных аспектах. Я должен знать сильные и слабые стороны моей жены в духовном отношении. Я должен быть мужем, который будет прославлять ее сильные стороны.
And my wife has many strengths.
И у моей жены очень много хороших качеств.
But I also need to be the kind of husband who knows her weaknesses.
Но я также должен быть мужем, который знает слабости своей жены.
So that if she's struggling with insecurity.
В частности, если, например, она иногда чувствует себя неуверенно.
Or if she's struggling with fear.
Если у нее есть какие-то страхи.
That I could come beside her in a very kind way.
Чтобы я смог поддерживать ее вот в этих вопросах.
Because I know her.
Потому что я ее знаю.
In fact, this is what Ephesians 5 says.
Это говорится в послании к Ефесянам, 5 главе.
That we ought to live with our wives in a way that we know them as well as we know and care for our own bodies.
Мы должны жить с женами таким образом, как должны заботиться о женах таким образом, как заботимся о своих телах.
Listen to Ephesians 5:28-29.
Ефесянам 5 глава, 28-29 стихи. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь.
When our wives hurt,
когда нашим женам плохо,
we should hurt.
А нам должно быть плохо.
When our wives cry,
когда они плачут,
you should be sensitive to that.
Мы должны быть чуткими к этому.
I was about to say you should cry, but it's hard for guys to cry sometimes.
Я собирался сначала сказать, вы должны плакать, но потом подумал, что к парням это, наверное, неприменимо.
But you get the point. You get the point. You want to know her and understand what's going on so that you can empathize with her.
Но я думаю, вы поняли, что я хочу сказать. Вы должны знать ее и вы должны сопереживать ей.
You may not understand that fully until you get married.
Может быть, вы не поймете всю динамику вот этих отношений до тех пор, пока сами не вступите в брак.
And so in the meantime, guys, you need to work on being sensitive when you're around women and to try to understand them.
Но в подготовке к браку вы, братья, уже сейчас должны учиться вот этой чуткости, особенно когда вы общаетесь с сестрами.
And just like I was saying to the girls, you can practice by submitting to your mom, or sorry, by the girls submitting to their dad. For guys, I think they can learn this by trying to be sensitive and understand their mom.
Точно так же, как я советовал сестрам готовиться к браку, повинуясь, учась послушанию своему отцу и пасторам церкви, так же я говорю и братьям, вы можете готовиться к браку, учась быть чуткими к своей матери.
All right, let me move on.
Давайте
Second
продолжим.
Challenge to the guys.
Второй совет для братьев.
Is that you must see her weakness as an opportunity for chivalry, not for mockery.
Слабость своей жены вы должны рассматривать как возможность для того, чтобы проявить рыцарство, а не посмеяться над ней.
Let me explain what I mean.
Позвольте объяснить.
Look at the middle of verse 3, that it says that we should show honor to the woman as the weaker vessel.
Слабость своей жены вы должны воспринимать как возможность для рыцарства, а не насмешки. Мы прочитали с вами в 7 стихе, что с женами нужно обращаться как с немощнейшим сосудом.
Now, what does the Bible mean that the woman is the weaker vessel?
Что Библия имеет в виду, называя женщину немощнейшим или более слабым сосудом?
What does that mean?
Что это означает?
Is this some kind of insult from God?
Это что, такое вот священное оскорбление, что ли?
Where he's just saying, hey, the woman is the weaker vessel.
Когда Бог говорит, да, она слабая.
Here's what some people think the word weaker vessel means.
Некоторые люди думают, что более слабый сосуд обозначает.
Some people actually believe that the woman is weaker spiritually than the man.
Что женщина духовно слабее, чем мужчина.
And they would say, "Oh, men have a great walk with God. Women will never quite get up to that level, so they'll always be just a little bit weaker than men spiritually."
И некоторые люди говорят, что у мужчин очень крепкие отношения с Богом, а женщины никогда не поднимутся на этот высокий уровень, и они поэтому всегда слабее духовно.
That is not true.
Но это не так.
In fact, I would say in the world today,
я бы даже сказал, что в современном мире
there are more women closer to God than men.
Есть больше женщин, которые ближе стоят к Богу, нежели мужчины.
Typically, it's the woman in the home.
Как правило, это именно женщина.
That spends time in prayer.
Именно женщина проводит больше времени в молитве.
Spends time reading God's word.
В чтении Божьего слова.
And has more of a deep desire to be at church every Sunday.
И проявляет более глубокое желание быть в церкви каждое воскресенье.
Where the guys oftentimes are lazy when it comes to spiritual matters.
В то время как мужчины очень часто ведут себя с ленцой по отношению к духовным вопросам.
This verse does not mean that women are weaker spiritually.
Этот стих не означает, что женщины слабее духовно.
Some people would say that what the verse means is that women are weaker emotionally.
Некоторые люди думают, что этот стих учит, что женщины слабее эмоционально.
And they would say, well, women, they're just emotional.
Они говорят, ну, женщины это эмоциональное создание.
I mean, you start talking to some lady, before you know it, she starts crying.
Только начни говорить с какой-нибудь женщиной, не успеешь глазом моргнуть, как она уже плачет.
They're just emotional creatures.
Они просто эмоциональные существа.
So they must be weaker.
Поэтому они слабее.
No.
Я думаю, это не так.
In fact, I would say many men are weaker emotionally.
Я бы даже сказал, что многие мужчины слабее эмоционально.
Because they don't even know how to tap into their feelings.
Потому что они даже не знают, где у них чувства.
All the typical guy does is just grunt.
Обычно типичный мужчина только хрюкает и рычит.
So the wife may say, "Honey, are you okay?"
Жена может спросить: "Дорогой, у тебя все в порядке?" Он:
"Hey, sweetie, Hey, sweetheart, you want to talk about it?"
Милый, хочешь поговорим об этом?
So, I think women are stronger emotionally than men.
Я думаю, что женщины крепче эмоционально, чем мужчины.
Some people would say this means that women are weaker intellectually.
Некоторые люди думают, что женщины слабее, чем мужчины интеллектуально.
Women they're just not that smart.
Ну, женщины, они не такие умные.
I mean, men, they are smart.
О, мужчины, это да.
But women, they're just not so smart.
Женщины, ну, не такие уж.
I mean, have you ever heard any dumb blonde jokes?
Вы когда-нибудь слышали анекдоты про блондинок?
I don't think that's true either.
Я не думаю, что эти анекдоты справедливы.
I think there are many women in this world much smarter than many men.
Я думаю, что есть очень много женщин в нашем мире, которые гораздо умнее, чем большинство мужчин.
So if a woman is not weaker spiritually,
если женщина не слабее духовно,
if a woman is not weaker emotionally,
не слабее эмоционально,
and if she's not weaker intellectually,
не слабее интеллектуально,
in what way does this verse mean that she's the weaker vessel?
То в чем же проявляется то, что она немощнейший сосуд?
I would suggest to you that the proper interpretation would simply mean that she's weaker physically.
На мой взгляд, наиболее корректное толкование этого стиха относится к физическим аспектам. Женщина слабее физически.
It is a scientific fact that God created men with more muscle cells than women.
Это научно установленный факт, что Бог создал тело мужчины с большим количеством мышечных волокон, чем у женщины.
Naturally, guys just have bigger muscles.
То есть от природы у парней больше мышцы, чем у женщин. Ну, я знаю парочку, наверное, женщин, которые могли бы избить парочку мужчин.
But that's not normal.
Но это исключение.
Right? So I just think it's simply saying that, hey, the woman is a weaker vessel.
Здесь, когда говорится, что женщина это немощнейший или более слабый сосуд,
this is an opportunity for guys to show them honor because they're weaker.
Это обозначает, что они слабее физически, и это дает возможность парням позаботиться о девушках, учитывая их слабость.
Maybe we could just illustrate it this way.
Можно привести такой пример.
This is a man.
Это мужчина.
This is a mug.
Это кружка.
It's a sturdy cup.
Твердая такая.
It can withstand a lot of abuse.
Она может выдержать очень много такого вот отношения грубого.
Right? This is a mug. This is a man.
Это кружка, это мужчина.
This is a woman.
Это женщина.
It's very delicate.
Она очень тонкая.
Very beautiful.
Хрупкая.
It can't withstand maybe quite the same amount of abuse.
Красивая. Она, наверное, не выдержит такую же нагрузку.
So, which one is stronger and which one is weaker?
Какой из этих сосудов сильнее и какой слабее? Я думаю, все мы согласимся, что вот этот вот сосуд физически сильнее, вот этот слабее физически. Но какой из них дороже? И если бы вы накрывали на стол, то какую из этих вот сосудов вы предпочли бы? Вот эти вот кружки выставите? Или вот такие вот красивые чашечки?
Weaker,
вы понимаете, что я хочу сказать? То, что женщина слабее физически, не означает, что она обладает меньшей ценностью. Напротив, ее слабость дает нам, парням, возможность оказывать честь.
Guys, it gives you an opportunity to open the door for the girl.
Братья, это дает вам возможность открыть дверь перед девушкой.
It gives you the opportunity to open the car door and let her get in first, and then you go get in the car.
Это дает вам возможность, когда вы подходите к своей машине, сначала открыть дверь перед девушкой, посадить ее, потом пойти и занять водительское сиденье.
In fact, I grew up in the south, in the state of Georgia.
А я вырос на юге Соединенных Штатов, в штате Джорджия.
And my mom and my dad are like southern gentlemen, gentlewomen.
И мои отец и мать — это вот типичные представители южного склада семьи, джентльмены, леди. Когда мы подъезжаем к церкви, ставим машину на парковку. Если бы мой отец вышел из машины и сразу направился в церковь, то моя мама осталась бы сидеть там в машине. Мой отец начал бы оглядываться, а где жена-то? Он вернулся бы к машине,
door,
открыл бы дверь, подставил руку, и они бы пошли вместе в церковь. У нас, у мужчин, есть такая вот возможность позаботиться о женщинах. Когда вы женитесь, когда вы будете спать, и вы услышите какой-то громкий стук и подумаете, что, может быть, кто-то в дом собрался, кто встает, чтобы заняться решением этого вопроса?
Are you going to tell your wife, "Hey, honey, go check on that. Go check on that, honey"?
Вы скажете: дорогая, пойди посмотри, что там происходит.
You better get up.
Нет,
you better go take care
вы встаньте, и вы позаботьтесь, защитите свою жену.
All right, let's move on. The third challenge to the guys.
Третье повеление братьям.
We're talking about this idea again of showing her honor.
Мы с вами уже говорили о том, что нужно оказывать честь
жене. And so you must honor her with not just with your words, but with your actions.
Вы должны оказывать своей жене честь не только на словах, но и на деле.
Notice again it says that you need to show her honor as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.
Заметьте, в 7 стихе говорится: обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни.
So the idea is, guys, that God has given you a special gift in a wife.
Идея этого стиха в следующем: Бог вам, мужчине, дал особенный дар. Это ваша жена.
She is part of you.
Она стала частью вас.
She is a fellow heir of the grace of God.
Она сонаследница благодатной жизни.
So you need to love her as such.
Поэтому вы должны любить ее как сонаследницу.
And that doesn't mean you just say nice romantic things to her.
И это значит, что вы не только должны говорить ей какие-то приятные романтические вещи.
I mean, how do you think my wife would feel?
Как вы думаете, чувствовала бы себя моя жена?
I told you we have five kids.
Я уже говорил вам, что у нас пятеро детей.
So how do you think she would feel if all the kids are messing up the house and they have made a mess and they're misbehaving?
Как вы думаете, она чувствовала бы себя, если бы наши дети весь дом поставили на уши?
And I sit there and I look at my wife.
А я бы сидел, смотрел на свою жену.
And I say, baby, I love you.
И говорил: дорогая, я тебя люблю.
You are so beautiful.
Ты такая красивая.
You're an amazing woman.
Ты удивительная женщина.
How do you think she would respond?
Как вы думаете, она бы отреагировала?
You better get up off that couch. You better grab these kids.
Она бы сказала: слушай, иди разберись с детьми сначала.
Of course she would say it gently and quietly.
Ну, конечно, она сказала бы это кротко и тихо.
But the idea is that we can't just talk. We got to show it in action.
Но мы должны понимать, что нужно не просто говорить какие-то приятные слова, но нужно подкреплять их действиями.
Again, the verb there is to show them honor. It's just understood that if you love them, you're going to demonstrate it with your actions.
Оказывайте честь. Это подразумевает, что если вы любите свою жену, то вы будете подкреплять это своими поступками.
And if you don't show it with your actions, notice what the end of verse 7 says.
И если только вы не будете подкреплять это своими поступками, заметьте, что говорится в 7 стихе.
It says, so that your prayers may not be hindered.
Дабы не было вам препятствия в молитвах.
Guys, you know what this is saying?
Знаете, что это означает?
This is saying that if you want to come to God in prayer,
это означает, что когда вы захотите обратиться к Богу в молитве
about something going on in your life,
о каких-то проблемах в вашей жизни,
you just want to come pray to God about this problem in your life,
вы будете молиться Богу о каких-то проблемах в своей жизни.
But you're not loving your wife like this,
но если вы не любите свою жену таким вот образом,
then God will not listen to your prayer.
То Бог не послушает вашу молитву.
It's almost as if God is saying, hey, first, get your priorities right, loving your wife like this.
Это обозначает, что Бог словно бы говорит: сначала поставь приоритеты в своей жизни на правильные места. Сначала позаботься о своей жене.
And then come and pray to me about whatever you want to pray about.
И потом приходи и молись, о чем хочешь молиться.
Guys, if you're not learning to love in this way,
братья, если вы не учитесь любить таким вот образом,
then you're not ready to get married.
То вы не будете готовы вступить в брак.
This is the kind of man you want to be.
Таким человеком вы должны быть.
Ladies, young ladies, this is the kind of guy you're looking for.
Сестры, незамужние сестры, вы должны искать такого человека.
We're looking for godly women and godly men to come together to honor God in this way.
Для того, чтобы брак был успешным, в брак должны вступать благочестивая женщина и благочестивый мужчина.
Let's pray together.
Давайте помолимся.
God, thank you for the opportunity of studying this text this morning.
Господи, благодарим тебя за возможность изучать этот библейский текст.
I pray that you would help these young women in here learn how to be a godly young woman as they prepare for marriage.
Прошу, чтобы ты помог сестрам незамужним подготовиться к вступлению в брак.
In the same way, God, I pray that you would prepare these young men to be godly husbands one day.
Прошу, чтобы ты также подготовил неженатых братьев, чтобы они были благочестивыми и готовыми к вступлению в брак.
God, please help the young women in this room realize that beauty is internal, not external.
Господи, помоги сестрам здесь присутствующим осознать, что красота прежде всего во внутреннем, а не во внешнем.
Please help the young men in this room love how to show honor to the women in their lives.
Помоги братьям здесь находящимся научиться оказывать честь сестрам для того, чтобы оказывать честь своей жене.
I pray that we would consider seriously these blueprints for marriage.
Помоги нам серьезно отнестись к твоему божественному плану для брака.
So that we might enjoy a lifelong marriage that honors God.
Чтобы наш брак сохранился до самого конца нашей жизни и прославлял тебя.
And it's in Jesus' name we pray.
Во имя Господа Иисуса Христа.
Аминь.
Аминь.